С телевидением и социальными сетями у нас есть много других путей, как мы также можем достигать людей в этом мире. Поэтому мы постоянно ищем новые пути, как достигать людей. Потому что Бог любит людей.
Какой была бы жизнь, если бы вы подходили к каждой ситуации полной веры, провозглашая, что с Богом, пока я не одержу победу, это еще не конец. В своей автобиографии «Пока вы не одержите победу, это еще не конец» Мэрилин Хикки, известная среди глав государств по всему миру евангелист и служитель, рассказывает о своем пути от теплой христианки из маленького городка до страстного и всемирно известного проповедника Евангелия Иисуса. Пусть это вдохновит вас верить Богу, чтобы осуществлять великие вещи в своей жизни, когда вы будете слушать эти истории Божьего сверхъестественного благоволения. От брака и воспитания детей до служения в подпольных церквях в Китае и удивительных исцелений в исламских странах, Мэрилин Хикки рассказывает о том, каким приключением является жизнь с Богом. На каком бы этапе своего хождения с верой вы ни находились, пусть эти уроки из ее жизни помогут вам ходить в большем успехе и помазании в вашей жизни.
Гонения не могут помешать Слову Божьему превозмогать. Узнайте о Божьих победах, когда Кеннет Копланд и Мэрилин Хикки будут обсуждать могущественные преобразования, происходящие в Китае. Сегодня на передаче «Победоносный голос верующего». Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд, а это Мэрилин Хикки. И я рад, что она здесь, и я рад, что вы здесь. Поехали.
Поехали. Давай.
Мы говорили, у нас не так много времени, чтобы сделать все то, что мы хотим сделать. Я хочу прочитать это место Писания, Мэрилин Хикки. Я помню, еще в самом начале. В то время наши собрания длились по 2-3 недели.
Да.
Мы вернулись домой, и у меня в офисе... У меня не было офиса. Мой папа помогал мне в своем офисе. Я зашел туда, и он протянул мне... Многие из вас, кто помоложе, не знают, что это такое, но это была небольшая полоска бумаги, которую выдавал калькулятор. Полоска бумаги, которую распечатывал калькулятор. $5000. И это была сумма задолженности, и он протянул ее мне. Я зашел в его офис, развернул его стул, опустился на колени и положил Библию на его стул. Я обратился к этому месту Писания. «И в тот день вы не попросите меня ни о чем. Истина, истина». Итак, тут дважды повторяется «истина». Это означает «послушайте». «Истина, истина, говорю вам». «О чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». И тогда я обратился к расширенному переводу Библии. «Все, чего не попросите и будете верить...» Что? Нет. «Все, чего не попросите во имя Мое, это будет даровано вам».
Да.
Я подумал, мне нужен этот небесный дар. Грант в размере $5000. И затем я открыл Марка 11:23-24. Слава Богу. Я верю, что это даровано мне. Я верю, что получаю это. Оно мое. Эти $5000 просто приходят сюда. И я подумал, это не требует каких-то больших усилий. Слава Богу. Это самое легкое, что я когда-либо видел. И я сказал, Глория, мы можем брать это и соглашаться на основании этого местописания, и мы сможем делать все, что Бог призывает нас делать. И мы так и делали.
Да.
Аминь. И я хочу, чтобы ты... рассказала о том, как ты просила Бога дать тебе Китай и возила Библии в Китай. Мне особенно это интересно, потому что я был там, и я хочу Когда это было? Когда ты туда ездила?
Первый раз я поехала туда. Боже, наверное, где-то в 80-х. Где-то в 88-м или 89-м году.
Там,
да.
В 80-х.
Мне был так интересен Китай, потому что, когда я молилась за Китай, у меня в сердце просто горел огонь.
Да.
И я познакомилась с одним человеком, который возил Библии из Гонконга в Китай. Я начала помогать ему с Библиями. А затем я захотела поехать в подпольную церковь.
Да.
Вы должны понимать, что там коммунизм, установленный Мао Цзэдуном. И тот человек сказал мне: «Я могу помочь вам попасть туда, но вы понимаете, это не будет какое-то комфортное место». Я поехала в одну провинцию, меня провезли туда нелегально. Я носила платок, потому что там было много русских, поэтому мне нужно было закрывать свои волосы и быть похожей на русскую. Я зашла в тот дом. Туда приехало 150 пасторов, чтобы быть наставленными в Слове Божьем. Кеннет, они плюют на пол. Понимаешь? Некоторые люди думают, что это такое приятное времяпрепровождение.
Нет, нет.
Это не Ритц-Карлтон. Они плюют на пол, понимаете? Затем в дом кто-то пришел, чтобы снять там показания счетчика, и они не хотели, чтобы нас увидели. С нами был наш помощник пастора, и я сказала: «Ложитесь на пол». Кто захочет ложиться на такой пол? Они сморкаются на пол, плюют на пол. Но что остается делать?
Вы ложитесь на пол. Это то, что вы делаете.
Да. И они нас не поймали. Но это было одно из наиболее уникальных переживаний в моей жизни, потому что одна женщина только-только вышла из тюрьмы, и ее лицо светилось, как у Моисея. Ее посадили в тюрьму за то, что она раздавала христианскую литературу, молилась с людьми. Ее посадили в тюрьму. Они пытались вызвать у нее шок, но ничего не получилось. Затем они пытались морить ее голодом, но она набирала вес. И она завоевала всю ту тюрьму для Христа.
Богу.
У меня есть фотографии.
И, Мэрилин, людям нужно понимать следующее. Они считают за честь сесть в тюрьму.
Да.
Они не считают это каким-то
да.
поступком. И для них это просто возможность, как говорила Мэрилин, возможность проповедовать, возможность совершать чудеса. И те люди, с которыми были мы, тот человек, который был ответственен за то, чтобы привести нас туда, вскоре после того, как мы там побывали, он попал в тюрьму. И он выиграл в суде апелляцию, но его продолжали держать в тюрьме. Он снова выиграл свою апелляцию, но его продолжали держать в тюрьме. Он снова выиграл свою апелляцию, но его продолжали держать в тюрьме. Ему было все равно. Он просто продолжал проповедовать, и в конце концов они просто поняли: нам нужно от него избавиться.
Потому что он всех в тюрьме приводит к спасению.
И он позвонил мне. Я так и не узнал, как его зовут. Они берут себе библейские имена, чтобы люди не знали, кто они. И он позвонил мне и сказал: «Брат Копланд, это Иоанн». Я сказал: «Иоанн, как замечательно слышать твой голос. Где ты сейчас?» Он ответил: «Я в Далласе. Я учусь в Институте Христос для народов».
Как замечательно.
Эти люди верят Богу. Говорю вам, вы просто показываете им что-то в Библии, и они берут это. Аллилуйя.
Мы переправили туда тысячи и тысячи Библий, потому что у них не было Библии.
Да.
Они вырывали страницы и переписывали их от руки, чтобы у них была какая-то часть Библии. Это просто зажигало меня. И я верю, что сейчас в Китае идет одно из величайших пробуждений. Вероятно, это все подпольно, я не знаю. Я думаю, в церкви трех автономий, которая одобрена правительством, там есть христиане, вне всяких сомнений. Это рожденные свыше христиане. Там также есть исполненные духа христиане. Я не знаю, как сейчас к ним относятся правительства, но я говорю людям: молитесь за Китай, молитесь за Индию, потому что это самые большие страны в мире.
Да.
Вы понимаете? Да. Поэтому молитесь за них. Поскольку, если хотите, чтобы большинство людей спаслось, принесите пробуждение
безусловно.
В самую большую страну. Но я люблю Китай. Я была в Китае, наверное, 29 раз. Я люблю Китай.
Да, слава Богу.
Я говорила тебе, что я внутри китаянка.
Да.
Да. Мы с этого начали, и я снова думаю о том, что с Богом это процесс. Понимаете, вы начинаете молиться за нации. Я научилась этому у Фреда Линдзе. И вскоре Бог начинает посылать вас в одну из них. Вскоре Он начинает использовать вас в одной из них. И в финансовом плане все это идет вместе. Я должна рассказать вам кое-что забавное. Когда я в первый раз ехала в Пакистан, мне не хватало 30 тысяч долларов. И я остановилась в Индонезии. Меня пригласили проповедовать там, проповедовать в церкви. Я никому ничего не говорила. Я уже собиралась уезжать. На следующий день меня должны были везти в аэропорт, чтобы я летела в Пакистан. Мне не хватало 30 тысяч долларов. И вот я сижу в холле гостиницы, жду, когда за мной заедут. И там был один бизнесмен, он был китаец, но говорил по-английски. Он спросил у меня, куда вы направляетесь? Я ответила, я лечу в Пакистан. Я буду проводить собрание исцеления. Он посмотрел на меня. Не забывайте, я не знала этого человека. Он спросил, у вас хватает денег? Я подумала, я не знаю этого человека. Но я сказала, ну, мне не хватает 30 тысяч. Что ж, сказал он, теперь хватает. Он открыл свой портфель и дал мне 30 тысяч долларов.
Мэрилин.
Бог может сделать все в последнюю минуту. И иногда это пугает, иногда Он делает это в последнюю
минуту.
Знаете,
пару дней назад Глория читала мне кое-что из той книги, которую мы издали о жизни Джона Лейка. И это то, что они переживали тогда, когда не было таких средств связи, которые есть у нас сейчас. Но если Бог сказал «Езжай», ты просто едешь, и ты стоишь там, на причале, не имея достаточно денег, чтобы попасть в ту страну. И кто-то подходит и дает тебе эти деньги.
Я знаю.
Но вы не говорите, что ж, как только у меня будут деньги, я поеду. Так вы все потеряете. Оно так не работает, Мэрилин.
Да, но ваша вера, она настолько драгоценна. Здесь говорится о драгоценной вере. Поэтому вы вспоминаете все, что он делал тогда. И здесь он сделал это, там он обеспечил это, он открыл там эту дверь. И вы радуетесь тому, что он сделал, что он будет делать сейчас. Я хочу рассказать вам о Пакистане. Они ведут себя со мной там некрасиво, когда я прихожу за визой. Я должна была получить визу, потому что я должна была улетать в воскресенье. И в пятницу мне ее не дали. У меня были люди, которые пришли туда заранее, чтобы получить визу. Ну, мы ее получим, мы ее получим, но они ее не получили. И вот уже суббота, мне нужно улетать, а консульство закрыто. И они звонят в 2:30 и говорят, мы откроемся и дадим вам визу. Понимаете? Я имею в виду, неужели мы всегда должны делать все в последнюю минуту? И большинство моих виз в эти действительно серьезные страны выдавались в последнюю
минуту.
Разве
это не что-то?
Да.
У нас был похожего рода опыт.
Ты тоже с этим сталкивался, ты понимаешь.
Оно было не так серьезно, как в тех странах Ближнего Востока, но что касается стран Южной Америки,
да,
вы сталкиваетесь с чем-то подобным.
Поэтому все подобного рода вещи... Опять-таки, если вы собираетесь что-то делать, вам придется ходить верой. Но я узнала это из личного опыта. Вы переходите от веры в веру, от веры в веру. Есть некоторые страны, за которые я молюсь, в которых я пока ничего не могла делать. Например, Иран. Там мусульмане-шииты. И они просто говорят, нет, вы не будете это делать. Но я буду. Прежде чем я умру, я проведу собрание исцеления в Иране с имамом.
Аминь. Слава Богу.
Да.
Я верю.
Почему
в это.
Нет? Если мы не верим о такого рода вещах, мы никогда их не получим.
Знаете, это снова напоминает мне Орла Робертса.
Да.
Могло быть недостаточно денег. И поскольку Орл действовал так же, как действовали мы, я имею в виду, что деньги просто приходили через его служение. Понимаете? Они просто текли через него. И Господь начал говорить ему о том, чтобы строить здание. Он никогда не ждал, когда у него будут на это деньги. Он рыл котлован.
Да.
Хватает денег на большой котлован? Роем большой котлован.
Да.
Если не хватает денег на большой котлован, роем маленький котлован. Начинайте с чего-то. Помню, Мэрилин, мы ехали на наше собрание в Оклахома-Сити. Я вел машину. И, как вы знаете, он никогда ни с кем до собрания не разговаривал.
Я знаю.
В машине было очень тихо. Мы просто ехали. И я никогда не мог читать в машине. Мне хотелось смотреть на то, что было снаружи.
Да.
Он садился в машину и делал так.
Да.
Я имею в виду сразу же. И тут вдруг он сказал: «Кеннет!» Я аж вот так подпрыгнул. Он сказал: «Люди всегда будут говорить тебе, что ты не можешь этого сделать. Узнай волю Божью, и затем больше не советуйся с плотью и кровью, и любой ценой выполни свою работу». Затем он поднял свою Библию и продолжил читать. Я подумал: первое, второе, третье,
я должен это запомнить.
Как только мы приехали на место, я записал это.
Да.
Но в этом ключ. Вы обращаетесь к Слову Божьему, и вы молитесь, и вы ищете Бога, и вы начинаете узнавать: я должен ехать туда, я должен ехать в Пакистан. И вы не вскакиваете и не делаете что-то смелое, не зная этого. Вы этого не делаете, и вы не идете и не спрашиваете у людей, нужно ли вам ехать в Пакистан. Они все вам скажут: конечно же нет, вас там убьют. Но когда вы узнаете, что это воля Божья,
слава Богу,
тогда они не смогут вас убить. И если вас все-таки убьют, то вы мученик. Поэтому какая вам разница?
Это то, что я говорю Господу.
И именно тогда вы вырываете этот котлован, потому что у вас есть слово Бога на этот счет. Тогда вы любой ценой это делаете. Слава Богу.
Верно. Если вы будете ходить тем, что вы видите, вы будете давать этому отбой. И если вы будете ходить, руководствуясь временем, как было у меня в случае с Сарой, я забеременела только когда мне было 30 с лишним. И все врачи говорили, что я не могу иметь детей. Поэтому если вы будете руководствоваться этим, это не произойдет.
Да, этого никогда не произойдет.
Да. Вы просто ходите в вере. И я думаю...
Страх — это враг.
Да.
Страх — это враг.
Да, он большой враг.
Я думаю сейчас о твоей ситуации. И обычная женщина сказала бы: мое время уже на исходе, но, полагаю, это не было волей Божьей, похоже, что ж, вам это будет чего-то стоить.
Да.
Сара так бы и не родилась. Вы не сдаетесь, когда вы знаете волю Божью.
Именно. И будьте внимательны, кого вы слушаете. Вам нужно вращаться среди людей веры.
О, да.
Знаете, есть люди, к которым я могу прийти и сказать: я верю о том, что мне надо поехать в эту страну. Я верю, у них там столько людей. И они будут верить, но есть люди, которые скажут: ты становишься уже слишком старой для того, чтобы куда-то ездить. В чем твоя проблема? У меня спрашивают: когда ты уже выйдешь на пенсию? Я говорю: я уже на пенсии. Что ты имеешь в виду? Ты постоянно куда-то ездишь. Я говорю: быть на пенсии — это значит делать то, что тебе нравится.
Да, верно.
Делайте то, что вам
ты
нравится.
Ты вышла на пенсию много лет назад.
Именно, именно.
О, да.
Поэтому я считаю, что проповедь Евангелия нациям и все, что связано с верой, это был процесс. Я не перепрыгнула с одного большого места на другое большое место. Потребовалось время, чтобы предпринимать один маленький шаг за другим. И теперь с телевидением и социальными сетями у нас есть много других путей, как мы можем достигать людей в этом мире.
Да, верно.
Поэтому мы постоянно ищем новые пути, как достигать людей. Потому что Бог любит людей.
Да.
И опять-таки, я думаю, как одержать победу? Вы не сдаетесь? Благодарение Богу, который всегда...
Всегда.
Пока я не одержу победу, это еще не конец.
Да.
Да. Я еще не одержала победу, поэтому я ее одержу.
Слава Богу.
Да.
Аллилуйя.
Поэтому, когда мы смотрим сейчас на этот мир и на те возможности, которые у нас сейчас есть, чтобы достигать людей... Я хочу вернуться кое к чему, что было в Венгрии. Хорошо? Потому что люди могут сказать: «О, ну вы ничего не делаете в Европе». Нет, я делаю. Я вспоминаю, это было много лет назад. Сара была еще маленькой, ей было 5 или 6 лет. Один человек прислал мне письмо. Я его не знала. Джош Мой. И он спрашивал: если я могу организовать для вас в Венгрии возможность преподавать Библию, учить людей, читая Библию, видеть Иисуса, вы приедете? Я не знала этого человека, и я не так много куда-то ездила. Поэтому я помолилась об этом. И я почувствовала, как Бог сказал «да». Поэтому я ответила: «Да, я приеду». И он сказал:
Я должен связаться с теми пасторами, они живут в прикоммунистическом режиме. И потом он написал мне, они сказали нет, они не хотят, чтобы вы приезжали. Тогда я сказала, что ж, спросить у них еще раз, потому что я по-прежнему чувствую водительство приехать туда. Понимаете, вера упрямая. И он сказал тем пасторам, она просит вас еще раз помолиться об этом. Они ответили, хорошо. Они снова помолились об этом и сказали, хорошо, она может приехать. И я приехала. Это было еще при коммунизме. И собралось 700 человек.
Слава Богу.
Многие собравшихся там спаслись и исполнились Духа Святого.
Да.
Послушайте, сейчас у них в церкви 180 тысяч человек.
Слава Богу,
одна
да.
из самых больших церквей в мире.
Да.
Но посмотрите на этот процесс. Если бы они пригласили меня, когда у них было 180 тысяч человек, то я бы подумала, замечательно. Но вы должны думать, замечательно, когда их всего 700.
Просто потому, что у вас есть возможность
Именно.
Поехать туда. Вот когда приходит
Именно.
Этот восторг.
И когда вы видите, как люди спасаются, и, конечно же, они стали настоящими, хорошими
и
друзьями.
И ты всегда рискуешь заработать себе репутацию настырной женщины. Я такой.
Я такая. Я в этом не сомневаюсь.
Когда ты знаешь.
Да.
Когда ты знаешь,
да.
это не настырность. Ты просто не
ты
принимаешь
знаешь,
в качестве
хочет,
ответа «нет»,
ты
когда тебе что-то поручено.
Да.
И в нашем с тобой деле, когда нам что-то поручено, это мандат.
Да. Это здорово. Мне
ты
это нравится.
Ты должен это сделать.
Да.
И мне все равно, кто считает меня настырным. Я буду улыбаться и буду любезным в этом плане, но я не сдамся до тех пор, пока
да,
не окажусь
то
там.
То же самое.
И если вы так делаете и не получаете результаты, тогда вы настырный. Вы просто упрямый старик, который хочет делать все по-своему. Но когда вы знаете, что вы призваны делать, и вы должны там это делать, и у вас есть работа, которую вы должны там сделать, тогда вы начинаете давить. И вы, возможно, будете получать одно, нет за другим, но вы просто продолжаете давить и устремляться туда, и так или иначе эта дверь откроется. И затем, когда вы получаете результаты, вы уже больше не настырные.
Да, тогда вы замечательны.
Да. О, да.
Да.
Понимаете? Разве это не замечательно? А до этого вы были настырным стариком.
Знаете, мой муж считал, что я могла сделать что угодно. Думаю, это замечательно.
Да, аминь.
Он ни разу не сказал, я не хочу, чтобы ты это делала. Понимаете? Но позвольте мне рассказать вам забавный эпизод. Когда я возвращалась домой из этих важных поездок, Валя никогда не хотел первым делом слышать о собраниях. Он говорил, знаешь, у нас закончились продукты, тебе нужно постирать. А уже потом он хотел услышать
уже
о собраниях.
Уже потом он хотел услышать о
да.
собраниях. Это интересно.
Интересно, как в этот процесс вовлекается ваш супруг и ваша семья. И вот Сара, ее сердце так расположено ездить
да.
с миссиями, особенно в Бангладеш. И теперь у Изабеллы, моей внучки, есть желание ездить с миссиями. Она сказала, «Знаешь, бабушка, Бог призывает меня поехать с тобой». Я ответила, «Я этого не знала». Она сказала, «Что же я тебе говорю?»
Настырная маленькая
внучка. Настырная маленькая
внучка.
Откуда это в ней?
Благодарение Богу,
да.
что она такая. Разве это не замечательно?
Мы влияем на наших детей.
Да.
Знаете, говорят о родовом благословении.
Да.
То, что есть на голове, будет течь вниз.
Безусловно.
Возможно, вы знаете, у меня есть сын. У нас есть приемный сын, у которого неприятности, он подсел на наркотики и так далее.
Да.
Но сейчас у них в семье все налаживается.
Но вы не сдаетесь.
Это заняло много времени, но вы не сдаетесь. Пока вы не одержите победу, это еще не конец. Я ездила к ним в гости, они вернулись в штат Огайо, и мы действительно хорошо провели время. На обратном пути я сидела в самолете и плакала. Я сказала, «О, Боже, ты так благ, ты такой замечательный». Я плакала, он сказал, «А почему ты плачешь? Ты молилась каждый день». Да. Мы не сдаемся.
Нет, не сдаемся.
Мы молимся, пока не одержим победу.
Вы молитесь, пока не одерживаете
да.
победу.
Да.
И наше время подошло к концу.
Хорошо.
Эй, Джереми. Да, дедушка, спасибо. Я надеюсь, что все, кто смотрит сегодня эту передачу, понимают, какая удивительная возможность была у нас на этой неделе, потому что мы из первых рук получаем информацию и совет от двух генералов веры, и они объясняют свой опыт и успех, и мы можем узнать, как они этого добились. И некоторые истории, которые рассказывала сегодня Мэрилин Хики о чудесах в Китае, есть в ее книге. И сегодня на передаче она сказала одну вещь. Вы не принимаете в качестве ответа «нет», когда Бог поручил вам что-то. Слово Бога и Его план сделают это возможным. Пока вы не одержите победу, это еще не конец. Так называется книга Мэрилин Хики. И читая ее, Божья любовь. Любовь Бога будет работать с вашим сердцем и наполнять его любовью к этому миру и к тем людям, которым призвал вас Бог. Когда вы будете читать ее книгу, вы начнете видеть, как Бог поставил ее идти в нации по всему миру и в другие культуры, достигая людей любовью Иисуса. И вы подумаете, каков результат всего этого? Не остается наций и поколений, которые не были навсегда изменены. И послушайте, никогда не бывает поздно. Вы не слишком молодые, вы не слишком старые. Суть в том, чтобы узнать и исполнять цель, план и призвание Божье, которое есть на вашей жизни. Поэтому прямо сейчас начните радоваться, обновите эту мечту внутри себя и напомните себе, что пока вы не одержите победу, это еще не конец. Если у вас будет такая возможность, обязательно приобретите для себя эту книгу. И я также хочу напомнить вам, что если у вас есть молитвенная просьба, вы можете прислать ее в миссию Кеннета Копланда. У нас есть сотрудники, которые наставлены в Слове Божьем, которые с верой согласятся с вами в молитве. Это важно молиться с верой. И вам бы хотелось иметь кого-то, кто будет стоять на обетованиях Божьих и соглашаться с вами. Вы не хотите, чтобы с вами молился просто кто-нибудь. Вы хотите, чтобы с вами молился кто-то, кто знает, что говорит Слово Божье, и это то, что делают наши сотрудники, они соглашаются с вами в молитве, поэтому свяжитесь с офисом миссии Кеннета Копланда в вашем регионе. Вся необходимая и дополнительная информация есть на нашем сайте. Снова присоединяйтесь к нам завтра. Вам бы не хотелось пропустить это восхитительное слово от Бога. Спасибо за то, что смотрели нас сегодня. До завтра, а пока помните, что Иисус — Господь.
Сегодняшняя передача «Победоносный голос верующего» транслировалась благодаря верным партнерам миссии Кеннета Копланда. Смотрите все наши передачи абсолютно бесплатно на нашем сайте kcm.org.va. Продолжайте возрастать в вашей вере в Бога и верьте Ему о новом видении, больших переменах и проявлении Его силы в вашей жизни.